Глава 12. Итак, Давид захватил Иерусалим. Сделал он это хитроумным способом, о котором вам непременно расскажет гид на экскурсии в город Давида, через дорогу от раскопок под южной стеной Храмовой горы. Там много разных камней, нагроможденных друг на друга, и все они исторические. Мы лишь намекнем, что в качестве подобного средства Давид использовал водопроводную систему. Правда, недавно выяснилось, что она построена на пару веков позже этого события. Но это, как вы понимаете, несущественно. Кроме того, буквально только что книга уже почти ушла в типографию. Раскопали новый, то есть еще более старый, туннель вполне подходящей давности. Судя по всему, это именно тот, через который проникли в город воины Давида. Во всяком случае, именно таковым он будет считаться, пока не раскопают что-нибудь еще более древнее. Взяв Иерусалим, Давид крепко наподдал филистимлянам, что оказалось нетрудно, поскольку он следовал тактическим советам Господа. Советы были конкретными и немудренными, типа «зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи». Но важно то, что они действовали. Затем, обустроившись при помощи царя Тира, пославшего плотников и кедровые бревна, царь перенес в Иерусалим ковчег Завета, что было, несомненно, мудрым решением, ибо теперь, помимо столичного блеска, город обрел статус религиозного центра, за что и платят по сей день. Как всегда, Давид не преминул показать свои музыкальные таланты, а заодно и дарование в области балета, но не классического, пуанте, фуэте и т.п., а самого, что ни на есть, современного, ибо, как сказано в Библии, скакал перед Господом. Поскакав, Давид дал всем участникам по куску жареного мяса и по одной лепешке, в кавычках. К сожалению, рецепты не сохранились. И праздник окончился. Затем Давид совершенно разошелся и поодержал тьму тьмущую побед над самыми разными соседними царями, но при этом не заносился, и в отличие от всех прочих своих коллег в прошлом, настоящем и будущем, не пытался искоренить память о своем предшественнике. Более того, стал искать кого-нибудь из уцелевших потомства царя Саула. Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. Вот так этими самыми словами и сказал. А когда обнаружился внук Саула, сын любимого друга Иоаннафана с красивым именем Мимеасфей, то Давид не только не забыл о своих благих намерениях, но отдал ему всю собственность дедушки Саула, а также кормил, поил и вообще держал за сына. Библия сообщает деталь, после которой совершенно не приходится сомневаться в достоверности всего вышесказанного, а именно, что этот малый с красивым именем был хром на обе ноги. Воодушевленный своими добрыми делами, Давид в очередной раз побил всех, кого только можно, и залез на крышу своего дворца отдохнуть. И оттуда он увидел купавшуюся в бассейне женщину. И приключилось с ним такое, что, если честно, приключалось регулярно. Давид эту женщину страстно захотел. Вообще, судя по Библии, он отличался исключительно сильным сексуальным темпераментом. А проще говоря, был изрядным бабником. К этому времени у него было, помимо известной нам Михали, еще куча жен. А уж когда он добрался до Иерусалима, то имена жен вписывать в Библию просто перестали, поскольку иначе эта книга разрослась бы чрезвычайно. Просто написали. И взял Давид еще наложниц и жен, без упоминания имен и указания количества. Казалось бы, куда тебе еще? Дай Бог с этими управиться. Но в том-то и дело, что управлялся, и никто в обиде не был. В Иерусалиме у самых Явских ворот есть место, которое зовется Цитадель Давида. Оно расположено над долиной Гей-Хином, той самой, которая гиеном, то бишь гиена огненная. А огненная она потому, что в этой старой долине приносили язычники в жертву своему богу новорожденных детей, бросая их в горящую огнем пасть, в смысле печку в виде пасти. А еще, как вы помните, место называется Султановы пруды. И тоже, разумеется, не без причины, но она нам неизвестна. в этой самой цитадели Давида, которая на самом деле сохраненная римлянами одна из башен дворца Ирода Великого. Сейчас музей города. Он очень мило сделан. Там впечатляющие раскопки и хороший музейный дизайн. А тогда сидел на крыше этой башни царь Давид и внизу в прудах увидел Версавию. Так вот, плюньте в глаза тому, кто вам это скажет. Ну как мог царь Давид сидеть на крыше дворца царя Ирода? Как могла Версавия купаться в прудах султана? Какого султана? Короче, это было не здесь. Не здесь, но было. А что касаемо самого происшествия, то что с нас, малых сих, спрашивать, когда сам царь Давид, мудрец и полководец, благородное существо, талант, сам Бог с ним на «ты», не мог с собой совладеть. И целый мир со всеми его птицами и цветами, хамсинами и грозами, запахом земли и вкусом росы, со всем, что есть в нем, таинственностью ночи и чудом утра, золотистыми волнами пустыни, шепотом трав, шуршанием пены на морском берегу, весь Божий мир воплотился для него в этом светящемся в сумерках уходящего дня женском теле. И в ту же ночь лег Давид с этой женщиной, и она забеременела. Казалось бы, что в этом плохого? А плохо то, что была эта женщина замужем, и муж ее, Урия, хет по национальности, был одним из командиров Давидовой армии. Сей факт говорит, кстати, о многонациональном составе Давидового царства, а также о взаимной веротерпимости, которую Давид, если не установил, то поддерживал. Это, понятное дело, хорошо, а вот трахать жену своего доверенного человека куда как плохо. А после того, как не вышло приписать своего ребенка другому, то посылает царь своего воина Урию на верную смерть. И тут, как ни крути, совершает дело подлое. Впервые в своей жизни Давид бежит от ответственности. Впервые человек, не побоявшийся выйти против великана, ощущает во рту кислый металлический привкус трусости. Говоря о древних обитателях земли Израиля, так и просятся на язык слова типа «впервые», «самый». И чего уж тут стесняться, не без оснований. Но поскольку мы никогда не претендовали на объективность и прочие глупости, то возьмем на себя смелость признаться. Среди всех этих незаурядных, потрясающих, невероятных людей именно царь Давид вызывает в нас наиболее живое чувство сострадания, симпатии и участия. Возможно, потому что он единственный мог бы понять наши беды, уразуметь горечь стыда и позора, омерзения и ненависти к самому себе и помочь не утонуть в сточной канаве наших подлостей, предательств и измен, но вылезти оттуда и найти в себе силы жить дальше, как нашел он сам после всех унижений, мерзости и гнуси, куда загнал себя и Версавию, когда умер их первенец. И сказали ему слуги: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя твое еще было живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с ней. И она родила сына и нарекла ему имя Соломон. Много страшных казней может свалиться на человека, но страшнейшее, упаси нас Господь, когда родители хоронят своих детей. И казнь эта год от года не перестает гулять по стране Израиля, собирая свою жатву. Нет в этой стране семьи, которая не познала бы эту боль. Если ее обошел страшный жребий, то не обошел ее родных, друзей, соседей. Мы знаем женщину, у которой в войну судного дня оба сына были на фронте. Один в Синае, другой на Голанах. И когда ночью постучали в ее дверь и встали на пороге офицер и две девушки из медицинской службы, она все поняла и только спросила: «Который?» И, разлепив спекшиеся губы, сказал офицер: «Оба». А еще нам знакома секретарша нашего семейного врача. милая женщина с веселыми серыми глазами, хозяйка огромного мастифа. Сыну любовь к собакам передалась по наследству, и в армии он оказался в собачьем взводе. Но когда в газете мелькнула фотография погибшего вчера в ГАЗе славного парня в военной форме с собакой, то почему-то не сообразили мы, или не хотели сообразить. И только через 3 дня в приемной врача увидели эту же фотографию и текст с соболезнованием и извещением, где проходит шива, неделя траура. По малодушию своему не нашли мы в себе сил поехать к ней домой, и когда через 2 месяца столкнулись с ней, то трусливо отводили глаза в сторону, не в силах поднять их на ее осунувшееся полинявшее лицо. И так мы встречались еще несколько раз, но она держалась замечательно, и однажды улыбнулась, и даже рассказала что-то смешное, только серые глаза у нее были тусклыми. «Не дай Бог», — шепчем мы суеверно, — «не дай Бог». А ведь после этого надо жить, как жил Давид и живет эта женщина. А царь Давид старел, и, как водится, сам он осознал это позже, чем другие. Среди прочего, старость ужасна тем, что ты сам, того не замечая, становишься помехой во всем. Ты занимаешь чужое время, рассказывая о том, что плохо спал ночи. Интересно, что подобное замечание миловидной девушки вызывает совершенно иную реакцию. И ты занимаешь место, неважно, письменный стол, кровать или престол, на которое метят другие. И слово твое уже не слово, если вообще его выслушивают, то из вежливости. Если природа в соответствии с ее неумолимыми законами еще не убрала тебя, то об этом обязательно позаботятся твои наследники. Обманчиво понурое старение. Хотя уже снаружи тело скрючено, внутри творится прежнее горение. На пламя только нет уже горючего. С годами дни становятся короче. Несбывшееся вяжется узлом. И полнятся томительные ночи пленительными снами о былом. В немаленькой семье Давида начались катавасии и безобразия. Для начала его сын по имени Амнон трахнул свою сестру Фамарь. Сестра, правда, была сводной, но это не извинение. Инцест есть инцест. Папочка поплакал и простил всех. После чего родной брат Фамари, Авессалом, убил своего брата Амнона. Сводного, конечно, но убийство есть убийство. А папочке что делать? Папочка поплакал, посокрушался и простил. Чем, естественно, только подкинул дров в ярко пылавший костер страстей амбициозного сынка. Дело кончилось тем, что престарелый папаша еле ноги унес от ретивого сына, и Авессалом, воцарившись в Иерусалиме, первым делом перетрахал всех папашиных наложниц. Во-первых, из символических соображений, а во-вторых, сексуальным аппетитом сынок пошел в папу. Ген не вода. Давид и это был готов простить. Кто не становится на склоне лет жестокосердным, маразматиком и занудой, становится добряком, маразматиком и занудой. Но тут взбунтовались его приближенные, старые боевые товарищи. В общем, проистекла быстрая гражданская война, в ходе которой старая гвардия наподдавала зазнавшимся щенкам. А Авессалом же, позорно удирая с поля битвы, запутался своими длинными волосами в ветвях дерева, повис и в таком неловком положении был укокошен. Этот факт стоит иметь в виду всем мужчинам, отращивающим длинные волосы. Давид, который умолял не убивать сына, узнав об этом, разразился прекрасным плачем. И опять, вернувшись на престол, царь никого пальцем не тронул, а Авессалома похоронили в Кедронской долине, где рядом с его мавзолеем находятся гробницы пророка Захарии, царя Иосафата, и еще несколько. Очень интересный некрополь. В гробницу Авессалома по еврейской традиции принято швырять камни в назидание непослушным детям. Однако, несмотря на то, что камни швыряют уже 3000 лет, дети остаются такими же. Тут одному из авторов уж очень захотелось рассказать одну забавную историю. Вскоре по приезде в Израиль получил я вдруг повестку из какого-то невнятного учреждения. Приехать предполагалось в Тель-Авив. Бывалые приятели мне вмиг объяснили, что вызывает меня в службу местной контрразведки. Будут меня там спрашивать про мою жизнь, с кем встречался, и не знаю таких-то и таких-то. И не езжай, если не хочешь, дело добровольное. Как максимум, пришлют еще повестку и забудут. Но я, конечно же, поехал, предвкушая, как я интересно и значительно поговорю с каким-нибудь матерым знатоком. Принял меня очень пожилой и сонный человек с лицом, да нельзя изборожденным морщинами. И задавал он мне пустые и формальные вопросы про учебу, службу и занятия. Начал я сопеть и злиться через полчаса, ругательски ругая про себя его медлительность и старческую вялость и свою наивность с глупостью, что я сюда приперся. Но потом я устыдился и подумал. Может быть, я разговариваю с неким редкого бесстрашия старым разведчиком, что коротает здесь свое пенсионное время. А еще недавно, может быть, в Энтебе он летал освобождать заложников или выслеживал, возможно, Эйхмана. Так может сморщиться лицо от лет опасных, прожитых не просто и не попусту. Иосиф, голос мой был вкрадчив и почтителен. У вас такое утомленное лицо, ведь неспроста. Вы явно провели жизнь, полную опасностей и нервных стрясок. Это от былых переживаний и волнений? Расскажите, если не секрет. Старик польщенно улыбнулся, широко раскрылись его блеклые полуприкрытые глаза, и с нежностью он мне ответил. Вы очень проницательны, мой друг. Я действительно прожил очень нервную жизнь. Я 30 лет преподавал в школе. А царь меж тем был уже совсем стар, и даже жаркое израильское солнце не могло согреть стынущие кости. Каково было ему, великому царю, ощущать себя зависимым? Ибо самое может быть страшное в старости – это зависимость от тех, кому раньше ты был опорой, зависимость от их готовности переброситься с тобой словом, которого ты ждешь сильнее, чем заброшенный на обитаемый остров паруса на горизонте. Ибо никакое одиночество не сравнится с одиночеством старости. И неожиданно вещи, находившиеся рядом даже не на обочине сознания, а гораздо дальше, властно растолкав высокие мысли и глубокие чувства, нагло утверждаются в самом центре. И все твое бытие вращается вокруг этих простейших потребностей и отправлений. А какое унижение притворяться, что слышишь, когда на деле пытаешься по движению губ угадать, о чем речь. Но и это не получается, ибо отказывает зрение. И, наконец, когда ты, человек, которому достаточно было бросить взгляд на женщину, чтобы ее сердце вспыхнуло огнем желания, не просто утерял этот дар, но утерял вообще всяческую способность и желание. И гарем твой сидит, лежит, стоит, а точнее, попросту простаивает. Какое это унижение! Какая тоска, особенно для такого мужчины, каким был Давид. А забывчивость, когда начинаешь говорить, и на середине фразы уже не знаешь, для чего, зачем и что именно хотел сказать. А выпавшие зубы и натирающие десна протезы. И, наконец, точащая мозг мысль, что никому ты не нужен, и все только и ждут, когда ты очистишь место. Увы, со всем, что перечислено выше, поделать совершенно ничего нельзя. А что касается холода, то тут приближенные царя нашли замечательный выход. Они положили ему в постель молодую девушку по имени Ависага. Нам сильно по душе такая альтернативная медицина. Судя по всему, поскольку он ее не выгнал, царю она тоже не была противна. Еще нам очень нравится, что жены и другие наложницы ничего не имели против, что свидетельствует о широте их взглядов, гуманизме, чувстве сострадания, любви к ближнему. Короче, обо всем, что редко встретишь в сегодняшних женах, не говоря уж о наложницах. В Библии написано, что Ависага была очень красива и ходила за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Хочется думать, что последнее дополнение – вмешательство позднейших редакторов, ханжей и лицемеров. Положа руку на сердце, мы отказываемся верить в то, что не познал, потому что женщина, если, конечно, захочет, может абсолютно все. Поскольку нам несколько неудобно в данном труде рассуждать о подробностях, мы просто напомним о том, как несколько лет назад в одной из венецианских лавок на Новой набережной обнаружили очень симпатичные керамические планшетки с надписями. Выбрав одну, мы подошли к продавщице, которая в это время беседовала с двумя своими подружками. Текст на табличке был написан на венецианском диалекте, нам малоизвестном, и оттого мы вопросили эту венецианку с крепкой шеей, на которую не спадали крупные кольца золотистых веронезевских волос, перевести на итальянский то, что было написано на табличке, которую мы выбрали для украшения собственной спальни. Девица переглянулась со своими подружками и перевела. Женский волос может сдвинуть то, что не под силу упряжки быков. Мы внимательно посмотрели на трех юных венецианок с красивыми прическами и по выражению их мудрых глаз поняли, что они знают, о чем говорят. Последние дни Давида были освещены любовью юной красавицы, но омрачены очередным семейным безобразием. Адония, один из многих сыновей царя, решил узурпировать трон, предназначенный Соломону, сыну от любимой жены Версавии. Узурпацию удалось предотвратить, после чего Давид, столько сотворивший за свою жизнь, закончил свой земной путь. Гробница царя Давида находится на Сионской горе. Знающие люди однажды обратились к толковому раввину и сказали: «Уважаемый рав, неувязочка получается. Согласно мнению историков, похоронен царь в долине Кедрона. Иосиф Флавий говорит о Вифлееме. В Библии упомянут град Давидов. Ни то, ни другое и ни третье никакого отношения к горе Сион не имеют. Что же касается этого захоронения, то, скорее всего, это гробница какого-нибудь древнего арабского шейха. И до знаменитого путешественника Беньямина из Туделы, который написал на могиле царя Давида на горе Сион в 1123 году, упоминания об этом месте как гробнице Давида не существует». «Вы абсолютно правы», — ответил раввин. «Конечно же, все исторические и археологические свидетельства вкупе с элементарной логикой свидетельствуют о том, что царь Давид был похоронен в другом месте. Но видите ли, евреи так долго молились на этом месте, что нет никакого сомнения, что Давид сюда перебрался». Сегодня у кенотафа, украшенного коронами свитков Торы и ковром, на котором вышиты слова «Давид, царь Израиля, жив и существует», поставили загородку. А когда-то мы приходили сюда, гладили прохладный материал ковра, и в сердце нашем было то же ощущение, которое бывает, когда приходишь навестить могилу своего близкого родственника. Поэтому мы абсолютно согласны с раввином. Конечно же, перебрался. И это дает право нам с чистым сердцем в очередной раз сказать: это было здесь.